как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как приношения им воды и пищи полностью прекращаются. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ведические традиции, касающиеся деятельности, совершаемой ради материальных благ, предписывают периодически приносить в жертву пищу и воду предкам своей семьи. Эти подношения совершаются через поклонение Вишну, так как прием в пищу остатков еды, предложенной Вишну, освобождает человека от последствий всех его греховных поступков. Случается, что предки терпят страдания за свои прошлые грехи, а иногда некоторые из них даже не могут обрести грубое материальное тело и вынуждены пребывать в тонком теле в виде привидений. Но если потомки предлагают предкам прасадам пищу, поднесенную сначала Вишну, они получают освобождение от существования в виде духов или иных форм страданий. Оказание такой помощи предкам является семейной традицией. Тот, кто не живет жизнью, полностью посвященной Господу, обязан совершать эти ритуалы. К тому же, кто отдал себя преданному служению Кришне, не требуется этого делать, так как ему дано избавлять сотни и тысячи предков от всех видов страданий, благодаря тому, что он служит Господу. Санкаро наракая ива кулагнанам куласья ча патанти питаро хишам лупта пиндодака крия. Рост числа нежеланных потомков создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как приношения им воды и пищи полностью прекращаются. Первая глава Шримад Бхагавад Гиты на поле битвы Курукшетра. Текст 41. Итак, Арджуна здесь, он приводит некоторые аргументы в пользу того, что он не хочет сражаться, не хочет проливать кровь. И мы видим, что довольно веские основания возникают у Арджуны, веские причины. Он может их обосновать научно. Не то, что Арджуна только сентиментально не хотел проливать кровь, поскольку Арджуна был именно кшатрием, для него это не было такой уж трудностью вступить в битву. Законы кшатриев действительно очень суровы, если приходится сражаться, даже с собственным братом кшатрий будет сражаться во время войны. Ничто не может остановить, поколебать его. Таков характер кшатрия, его природа. Кшатрая – тот, кто защищает от боли. И это его долг. И вот позиция долга в те времена, когда жили арии, была первостепенной важности. Сейчас, может быть, другая цивилизация. За это время так много изменилось, с тех пор, как существовал Арджуна, и Кришна была на этой планете. Так много изменилось, что понятие долга достаточно снизилось. Есть различные типы людей, и каждый обязан выполнять свои обязанности, говорится в Ведах. Кришна несколько раз повторяет в Бхагавад-гите, что человек должен выполнять свои обязанности. Это лучше, чем выполнять чужие обязанности. Даже если он делает их несовершенно, он все равно должен их выполнять. Как огонь покрыт дымом, так и любое действие несет недостаток, но не обращай на это внимания, говорится. В любом действии можно найти недостаток, но ты все равно должен выполнять свой долг. И так Арджуна думал, это большой недостаток, придется сражаться с родственниками даже. Поскольку все из-за политики так перемешалось, непонятно было, где друг, где враг, кто с какой стороны. И Арджуна наблюдает, что с той стороны учитель Дрона и дед Бхишма. И он не может понять, каким же образом я могу поднять оружие на них. Ведь на них держатся все семейные традиции. Ладно было бы сыновей Дритараштры. Они действительно замешаны в каком-то греховном деле, и я могу как кшатри поднять оружие на них для защиты религиозных принципов. Но как быть с Бхишмой? Это самая праведная личность для всех, и Кауравов, и Пандав, Дрона. Он обучал меня военному искусству. С самого детства я знаю его. Он мне больше, чем отец. И тут Арджуна останавливается. Тут действительно что-то с ним происходит, потому что шастры запрещают поднимать оружие на таких людей, как Бхишма и Дрона. И Арджуна подумал, он сказал: «Кришна, я не могу сражаться». И он называет аргументы, почему. Если мы убьем этих старших членов семьи, на которых все держится, Бхишма, например, никогда не нарушил свои клятвы. Дрона, он браман, высшей степени этого слова. И как я кшатри могу убить брамана, тому же моего учителя, что подумают другие люди в этом случае? Если Арджуна, друг Кришны, поднял руку на своего духовного учителя, я тоже могу это сделать, так разрушатся все семейные традиции. Что бы ни делала великая личность, все остальные последуют за ним. И Арджуна, как друг Кришны, подумал, я сейчас все таким образом разрушу все самое святое в моих руках. Кришна, я больше нахожу аргументов не сражаться, чем сражаться. Посмотри, если сейчас мы убьем и старое поколение, и новое поколение, кто же позаботится об этих умерших? Сейчас, например, тоже люди иногда заботятся об умерших предках. Они тоже совершают какие-то обряды. В разных странах по-разному, но в принципе это одно и то же у всех. Они предлагают какую-то пищу, им приходя на могилу. Пинда, подношение, на санскрите называется. Это древняя традиция. И фактически везде, во всех странах есть это. Ну, немного своеобразно, но это проходит какая-то церемония поднесения пищи. А в Ведах описывается, что это очень важно. Такие церемонии называются шрадха. Все существование человека, его благочестивое существование, его прогресс духовный обеспечивается через жертвоприношение Вишну. Поскольку каждое действие имеет недостаток. Часть энергии должен человек отдать служению Верховному. Это очищает его. Ягьярта карма, но нетра, локаям карма, бандана. Любая деятельность должна быть совершаться как жертвоприношение Вишну, Кришна говорит. Иначе она станет причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому ты должен служить ему, и ты будешь свободен от этого рабства. Это принцип. И арии знали этот принцип. Если человек что-то делает, но не поклоняется таким образом Вишну, не дает часть энергии Вишну, он деградирует. И даже после смерти он нуждается в таких жертвоприношениях, чтобы кто-то сделал для него это. Поэтому Веда говорится, у человека обязательно должен быть сын. Сын на санскрите называется путча. Пут означает ад. И трая освобождать. Таким образом, я могу совершать какие-то греховные действия наряду с благочестивыми. Значит, я могу получить плохую карму и хорошую карму, смешанную карму. Значит, я могу подняться на райские планеты, могу родиться здесь и могу спуститься вниз и в адские условия жизни. Обычно карма смешанная, значит, человек будет немного наслаждаться, немного страдать, немного что-то смешанное получать. И чтобы человека поднять до еще более высокого уровня, сын должен совершать специальные церемонии шрадха. Принцип заключается в том, что он должен пищу регулярно приносить и предлагать Вишну. И вот эти остатки пищи, прасадам, предлагать умершему изображению. Изображению умершего. И этого человека поднимают такие жертвоприношения. Даже если он попадает в очень неблагоприятные условия, говорит Прабхупада в комментарии. Если он вынужден получить тонкое тело. И эта наука забыта, хотя как бы мы видим, современное общество более или менее безразлично к этим обрядам, потому что не обладает верой, может быть, в переселение души. Как на дня ко мне подходил один христианин и сказал, что ну вот мы христиане, и у нас ничего нет о переселении души в наших писаниях. Мы не верим в это, а вы верите. Почему так? Почему такая разница? Почему разные религии верят в разные вещи? Как же найти истину? Но потом с ним поговорили, я сказал, я не христианин, я плохо знаю христианские писания. Я не эксперт. Я, конечно, читал их, но я не эксперт в них. Но вы знаете, я много знаю разных христиан, у меня много знакомых христиан. Я стал называть, кого я знаю, он одного, оказывается, узнал. Очень известного христианина в Санкт-Петербурге, который организовал какую-то новую церковь там. И раньше мы были очень-очень знакомы с ним, он закончился в семинарии. Это Сергиева Лавра называется. Там он учился, он приводил очень много студентов к нам, христиан, на программы. Не знакомились, было интересно узнать, что это такое. И я сказал ему, что, знаете, ведь разные христиане, они по-разному говорят, я сам не знаю эти писания. Но вот разные христиане говорят по-разному, кто-то верит в переселение души, а кто-то не верит. Поэтому, я говорю, вы должны просто лучше понять священные писания, свои собственные священные писания. Может быть, там есть какие-то сведения о переселении души. Иногда мы тоже, когда читаем Евангелие, мы находим некоторые моменты, где есть как бы прямое напоминание об этом, что есть переселение души. Это очень удивительный момент. Но преданный сразу это замечает, читая Евангелие или Библию, что там, оказывается, есть, вскользь об этом тоже говорится. Ну, так или иначе, конечно, это не вопрос веры, а вопрос научного факта. И я также сказал ему, вы знаете, что есть люди, которые помнят свою прошлую жизнь, наверняка вы знакомы с этим, ведь наука, она уже зафиксировала такие случаи, даже публиковала, говорит, да, я читал, действительно. Действительно, мы, говорит, не можем объяснить этот феномен как-то по-другому, кроме как переселение души должно быть. Итак, это не вопрос веры, что это в моих писаниях написано, а в моих не написано. Вопрос просто науки, здравого смысла. Собственно, можно без писаний, просто хорошо отточенного разума прийти к пониманию, что Бог существует. Кто пришел из нас в сознание Бога с помощью священных писаний? Никто. Практически только с помощью разума. Мы сами стали понимать, что, наверное, Бог должен быть. Это и все. Это естественно, потому что современные люди не верят в Писание. Во всех писаниях написано, что Бог есть, а люди живут так, как будто его нет. Поэтому, собственно говоря, мы пришли к вере, к религии, не благодаря священным писаниям, а благодаря разуму и вере. И современный мир такой, что мы не хотим слепой веры, мы хотим действительно разумного чего-то. И так переселение души, Прабхупада объясняет, что мы меняем свое тело постоянно, а через каждые 7 лет клетки в теле заменяются полностью. Мне 21 год, 3 тела я сменил уже. 70 кому-то, 10 раз. Но вы тот же самый. Не означает, что вы были 10 какими-то людьми до этого. Или 3 человеками. Тот же самый. Что-то меняется, что-то остается. И в Бхагавад-гите говорится, «Дегина сменят адихе». Точно так же, как душа переходит из юношеского тела, из детского в юношеское, из юношеского в старческое, точно так же она меняет тело. Точно так же, как человек снимает верхние одежды, износившиеся, одевает новые, точно так же происходит смена тела. Ничего не происходит с владельцем тела. Ровным счетом ничего. В течение своей жизни я могу наблюдать это, что со мной ничего не происходит. И вполне логичное, разумное предположение, что же дальше после смены этого тела, после того, как я должен уйти из этого тела. Конечно, хотя тело меняется, но оно еще может быть пригодно для жизни. Оно, несомненно, меняется, оно стареет. Очень сильно меняется. От того, какое тело было, родившись, едва родившись, какое оно сейчас, разве кто-то сможет это узнать? Если рядом со мной посадить то самое тело, в котором я был 35 лет назад, например, никто не узнает. Я и сам удивлюсь. Неужели этот комок невежества был я когда-то? Я, конечно, проявлял себя в соответствии с телом. Тело маленькое, и разум неразвитый в этом теле. И душа проявляет себя в точности в соответствии с этим телом. Но сейчас немного больше стало какого-то разума. Может быть, больше какого-то понимания. Есть какая-то разница, очевидно. Но это не относится к развитию, к перемене личности, понимаете? Это имеет отношение к развитию сознания. Но не изменению сознания. Та же самая личность терпит эти изменения. Вот этот момент очень трудно понять современному человеку. Он говорит, нет, то, что я был раньше, это я не тот. Как это не тот? Вы говорите, я не тот. А теперь я тот. Что значит тот или не тот? Вы тот же самый, просто вы меняетесь, вы развиваетесь. Вот и все, вы развиваетесь. Вы тот же самый. Это то же самое я развивается. Это я никогда не может измениться. Все, что пронизывает душу, неразрушимо, неизменно, нельзя это изменить. Но тело меняется всегда. И таким образом, конечно же, с помощью логики, с помощью разума, здравого смысла, немного подумав о душе, о сознании в теле, мы сможем подумать, что же дальше после смены этого тела. Когда-то это тело перестанет быть пригодным для жизни. Если машина сломалась, двигатель выпал оттуда, нам больше нечего делать в машине. Сразу мы выходим оттуда. В трамвае человек может ехать, пока трамвай работает. Много-много людей набиваются туда. Даже странно смотреть. Столько набиваются и сидят, ждут чего-то. Им нравится, что ли, такое. Хотя там кому-то на ноги наступают, там давка, и они все равно терпят. Почему? Просто они куда-то едут. И картины мелькают за окном, они знают, как они сократят время, эта машина, они используют ее. Хотя там много неудобств в этом трамвае. Но ни за что никто и раньше остановки не выйдет. А? Что-то подобное наблюдаем в этом теле, он может и болеть, иметь какие-то неудобства, но никто не хочет раньше уходить из него. А? Есть какое-то предназначение, человек чего-то ждет из этого тела. А? Он явно чего-то ожидает от своей жизни, правда не знает, какова же цель этого трамвая, куда же он придет. Неплохо было бы знать это. Но он может и не знать это, тем не менее цепляется за эту подножку. А? Итак, он говорит, ну если что-то случилось, нет электричества, и все отключается, и все, двери открываются, и все, тишина. Люди немножко так послушают. И сразу уходят. Кто вперед, сразу бегом оттуда. Точно так же, как это тело падает мертвое, все просто убегут отсюда. Если кто-то сейчас тут упадет, умрет, все скажут, уходим, все, тут делать нечего. От него уже больше ничего не услышишь. Он уже больше не интересен. Позвоните и увезите эту, вот это то, что тут осталось отсюда. Несомненно, есть такая разница. Есть большая разница между душой и телом. И преданный должен научиться всегда помнить это. Всегда. В этом отличие преданного от непреданного. Материалист иногда помнит о душе тоже. Но это необходимо, чтобы как-то восстановить свои силы, сознание, настроение. Иногда бывает очень-очень трудно. Тогда они приходят в церковь, помолятся немного. Если вы зайдете в церковь, вы увидите таких людей очень много. Они приходят очень серьезные, что-то они натворили. Очень грустные. Никто не приходит туда в экстазе. Харибол и танцевать, пляс. Что вы делаете? Тихо. Шапку снимите. Руки из кармана вытащите. Вы куда пришли? Никаких улыбок. Тихо. Мы недавно зашли в церковь в Новгороде. О, красивый храм, Софийский собор. 1000 лет почти ему. Очень красивая архитектура, иконостас, потрясающие иконы, древние иконы. Удивительно. И там они темные очень стали. Есть кусочки, которые очень отреставрированы хорошо, и там просто все излучает радость, сияние такое, спокойствие, шанти. Что-то есть такое, знаете, ведическое, что-то такое спокойствие, тихая радость какая-то есть. Вот это старая древняя Русь, это древнее христианство изначально. Можно немного увидеть это. И преданные, они же всегда веселые в храме. Они стали что-то громко говорить, смеяться. Я говорю, чи-чи-чи-чи-чи. Не забывайте, это другой храм. Здесь нельзя так делать. Здесь нельзя песни, пляски. И в подтверждение как будто подошла такая группа людей, такие очень серьезные, подавленные, со свечками. Все как иконостасу смотрят, только голову опускают. Смотрят, это и голову опускают. Тут нельзя шутить. Дело очень серьезное. Они действительно что-то натворили только что. Они пришли к Богу. И когда они так постояли немного перед Богом, поставили свечку, подумали, ну все, Бог простил. Они уходят туда, окрыленные, окрыленные. Ну слава Богу, как-то мы сбежали этой проблемы. И к религии могут обращаться даже материалисты, но они не помнят о себе, как о душе, в этом разница. Дело не в религии, а дело в знании. Необходимо очищение ума. Человек должен уйти из храма чистым и не загрязняться. И в храм приходить снова чистым. И снова уходить чистым. Он всегда должен очищать свой ум мыслями о Боге. Но он сможет быть чистым лишь тогда, когда его не побуждают действовать желания для удовлетворения чувств, вожделения. Что вожделение – это и есть основа греха, оплот греха. Вожделение, желание удовлетворяет свои чувства. Собственно говоря, все остальное меня мало интересует, даже Бог. Если Бог удовлетворит меня, я приду к Нему и попрошу, дай мне что-нибудь. И знаете, есть различные классы преданных, уровни преданных. Бог позволяет приходить в церковь и так. Просто приходи. Материалист, но просто приходи в церковь, иногда молись, это не так плохо. Ты тоже можешь возвыситься, у тебя может быть вера усилится. Постепенно из жизни в жизнь ты можешь приобрести какой-то духовный опыт. В любом случае, Кришна говорит, все, кто ко мне обращается, по любым мотивам, благородные души. Либо он хочет денег, либо здоровья, либо любопытство пришел, или он ищет действительно знания, гьяни, философ. Все это хорошо. Да, это благородные души. Приходите, Кришна говорит. Но если кто-то получает инициацию духовного учителя, это несколько иная категория, например. Здесь уже такой номер не пройдет. Нельзя с чувственными желаниями продолжать процесс преданного служения. Все преданные знают это все. Кришна уже не терпит этого. Ты не просто благородная душа. Теперь ты мой возлюбленный, Кришна говорит. Теперь я из тебя сделаю то, что надо, а не то, что ты хочешь. Это будет, конечно же, благо для тебя, Господь говорит. Если кто-то принимает инициацию духовного учителя, он должен быть начеку. Теперь гуру выкрутит из него все вожделение, выжмет до капли. В этом разница. Мы можем говорить о религии, как о разных сторонах религии, о разной стороне как бы пользы, о разной силе религии. Но если кто-то получил инициацию, все, его жизнь закончилась материально. Он может понять все, что необходимо, только через Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, которые полностью отвергают все другие ритуалы ведические, религиозные. Практически Бхагавадгита отвергает любую религию, поскольку Бхагавадгита — это цель всей религии. Если кто-то уже достиг цели религии, то Кришна говорит, ага, Сарва Дхарма Паритяджа, Мама Кам Шаранам Раджа, Ахам Твам Сарва Папепхё, Макшаящая Машуча. Предайся мне одному, Кришна говорит. Если ты сделал это, то ничего не бойся. Ты можешь оставить все религии. Я тебя сам защищу от всех грехов в прошлом, которые ты совершил. Ничего не бойся, Машуча, не беспокойся ни о чем. Не нужна никакая религия, никакие процессы не нужны. Нужно предание Богу. И религия, несомненно, она обучает человека, как предаться Богу, рано или поздно. Человек должен задуматься об этом. И поэтому все эти традиции религиозные, они очень важны в обществе людей. И сейчас как бы хороший пример нынешнего общества, что все религиозные традиции почти практически разрушены. Это то, о чем говорил Арджуна. Смотрите, он не говорил какие-то пустые вещи. То, что он говорил, сейчас произошло. Он боялся этого. В то время, когда была битва на Курукшетре, в конечном итоге так не произошло, как Арджуна хотел думать. Но он говорил правильные вещи. Посмотрите. Рост числа нежеланных потомков. То есть, если мы уничтожим цвет людей, следующих религиозным принципам, старшее поколение и молодое, то новые придут, родятся новые. И у них не будет хорошего примера в обществе. Факт нынешнего общества. Нет хорошего примера в обществе. Это главный недостаток сейчас. Где святые люди? Они говорят, нет святых людей. Вот в чем проблема нынешняя. И когда рост этих нежеланных потомков, которые не следуют никаким традициям религиозным, создают адское положение, как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Например, как если происходит революция в стране, и они уничтожают целое поколение, рождается новое поколение, которое ничего этого не видело, не так ли? И начинает действовать против того, кто когда-то создавал эту революцию. И человек думает, как, мы же для вас старались. Мы же для вас проливали кровь. И теперь вы так относитесь к нам. Но это потому, что нет традиций. Разрушаются традиции. Когда такие грубые перемены происходят в обществе, хорошее и плохое, уничтожается все. И Арджуна боялся этого. Мы хотим уничтожить демонов, но погодите. Тут же не только демоны. Придется уничтожить всех? И где? Кто же тогда будет примером? Тогда новое поколение вырастет, если я даже стану живым. Оно же против меня пойдет. Поскольку не будет никаких хороших традиций. Почему Арджуна так думал? Потому что если не будет правильного воспитания и правильного образования, люди не смогут научиться контролю чувств, то такой человек всегда будет завидовать тому, кто выше. Если даже вы праведный царь, но управляете такими людьми, которые не соблюдают никаких принципов, они завидуют вам. Даже если вы праведный царь, они все равно завидуют вам и думают, а почему это он управляет? Мы тоже хотим управлять. Давайте лучше уберем его, вообще нужно по-другому все делать. Они лишены знания. Они не знают, что правильно, что неправильно. И ведический царь, если бы пришел сейчас, это был бы сильнейший пример этому всему. Потому что ведические цари запрещали принимать интоксикации, убивать животных на бойнях, заниматься незаконным сексом, запрещали принимать интоксикации. Мы говорили это. Да, заниматься спекуляциями, махинациями денежными, азартными играми. Они запрещали это по страхам иногда смерти. Махараджа Парикшит, когда увидел, что Кали бьет быка в уединенном месте и хочет убить его, он достал меч сразу же. Он должен был убить человека. Никто не может убивать корову или быка в уединенном месте. Это преследуется. Это наказывается смертью по ведическим традициям. Царь делал такие вещи. И никто не мог совершать греховной деятельности в организованном виде, как сейчас, когда управляли ведические цари. Но когда приходят люди, которые склонны удовлетворять свои чувства, им не нравится это. Почему нельзя есть мясо, они говорят. Сейчас много аргументов. Однажды мы провели программу в институте в Санкт-Петербурге, в одной группе. И мы рассказывали, знаете, эта знаменитая схема чувства, ум, разум. Все это мы рассказывали, студентам это очень нравится. И мы им объяснили, какое это отличие, значит, тела и души. Есть тонкое тело, есть грубое тело, из пяти чувств состоит. Есть тонкое ум, разум, ложное эго. Вот так они работают. Вот там есть душа, вот ее признаки. Они подумали, здорово, душа, кажется, точно есть. Как все правильно объясняется здесь, какая наука, санскритские слова, перевод, функции, все, как, все действительно так, вместе. Мы подумали, решили, да, это так. И преподаватель сказал, здорово тоже. Преподаватель жил в прошлой жизни, похоже, в Индии. Он же похож на индуса. Он уже знаком давно с преданными, был в кафе вегетарианском. Почему он так решил? Он однажды мне сказал, что он видел по телевидению, как медитируют имперсоналисты. Фестиваль Майвади имперсоналистов. И он по телевидению посмотрел на эту медитацию и почувствовал ту атмосферу. Это необычный человек. Он почувствовал, как брахма разливается повсюду. Это необычный человек. Прямо по телевидению увидел. Не то, что он там был. Это очень трудно по телевидению эту атмосферу как бы увидеть, почувствовать. И вот он такой чувствительный оказался к этим вещам. Но у него главная проблема была в том, говорит, я, говорит, не понимаю, как это совместить, ведь нужно же и работать. Ведь нужны и деньги, и экономика, и как это можно совместить духовно и материально. И поэтому он и родился в России, чтобы совместить. Научился учиться совмещать это. Здесь как раз хороший урок этого всего. И так все прошло замечательно. И мы вместе попели Харе Кришна в конце. И потом ушли, просадом угостили. Через несколько недель снова приходит приглашение оттуда же. Приходите снова, группа требует вас снова. На этот раз мы пришли, дали лекцию о регулирующих принципах. До сих пор нет каких отзывов, нет. Это была самая страшная картина, которую я видел. Насколько они изменились страшно, они подумали, а вот в чем дело. Они стали такими серьезными, вы молодые люди. И двое из них особенно сильно сопротивлялись против незаконного секса. 40 остальных минут я просто говорил, объяснял, что плохо, что хорошо, как маленьким детям. Что это плохо, это хорошо, это плохо, это хорошо. Понимаете? Ну да, вы, кажется, правильно говорите, но. Но я христианин. Или но я мусульманин. Или я атеист. И такие игры. Яркий пример. Люди не могут принять религиозные принципы. Почему? Нет примера. Тот, кто управляет обществом, далеко не таков. Вот в чем проблема. Вот тот, кто управляет обществом, должен быть как раз таким. Хотя бы один человек должен быть таким. Тогда может Сталин сказать, стоп, прекратить убийство животных. Никаких интоксикаций. Все скажут, да, конечно, слушаемся, Ваше Величество. И будут это делать где-то в тайне, но никто-то не будет делать на виду. Если это начнется сначала, если придет ведический царь, люди будут неудовлетворены. Как же нельзя пить? А че, как же жить тогда, они говорят? Если у них сейчас это отнять, как же жить тогда? Но они только и ждут этого дня праздника, Новый год. Какой был Новый год в Санкт-Петербурге? Он как будто бы опустел на несколько дней после этого. Никто не мог подняться просто. Такие у них праздники. Просто тамос, такой тамос, такая тишина, глухо. Это у них праздники. Глубокий-глубокий тамос. Они просто напиваются, и много-много дней просто лежат, просыпаются, снова пьют, снова лежат. Таковы их традиции сейчас. Это означает, что это варна санскара. Вы не можете им привить ничего хорошего, очень трудно это сделать. Конечно, такой человек иногда доходит до точки и начинает слушать. Очень часто приходят люди, у которых умер ребенок, муж, жена, мать, дочь, кто-то. Их можно сразу заметить, они действительно чувствуют сильную боль. Все вроде было бы хорошо в жизни, но вот тут просто удар, несчастье, несчастный случай. Просто мне не повезло, они думают. Ни с кем же это не случилось, мы знаем, только со мной. Они очень, очень примитивно мыслят, что-то с каждым случается на самом деле. И когда такой удар происходит, они слушают философию Бхагавад-гиты. Да, что нужно делать, они говорят. Нужно предложить просад, пищу, а потом ему фотографию, я сделаю это. Они все это делают. Мать, сестра мои, все спрашивали меня, что нужно делать, когда умер родственник. Я говорю, нужно сделать так и так и так. А я могу это сделать, я же не поклоняюсь Кришне. Можешь делать. Хорошо, я сделаю. Изображение ставит, предлагает пищу. В Бога никогда не верили. Иногда это приходит как вдруг понимание от жизни, урок от жизни. Потому что Кришна, он проявляет себя по-разному. Если человек не хочет видеть Кришну в образе, в привлекательном образе, как Кришна всепривлекающий, он придет к нему в образе смерти, в конце жизни. Конечно, задолго до этого он еще предупредит об этом. Умрет родственник. Или что-то еще произойдет, и человек может понять жизнь временно. Он дает ему напоминание на самом деле. Он всегда напоминает, подумай еще кое о чем. Не забывай о главном. Возможно, он увидит, что люди молятся Богу в какой-то церкви, возможно, он книгу какую-то увидит в киоске, Библия или Гита. И что-то ему будет напоминать, возможно, увидит священника, идущего по улице, или преданных, поющих Харе Кришна на улице. Что-то может ему напоминать время от времени о Боге. А это важный момент. Это не просто какие-то штучки, какие-то концерты случайные. Всякое напоминание о Боге – это сам Бог. Это не так просто. Он слов на ветер не бросает. Он не просто перед кем попало показывается. Все это имеет огромное значение для человека. Он не должен к этому так легко относиться. Если он случайно попал на программу Хари Кришна, это большая удача. Это какая-то большая милость по отношению к нему Бога. И он даже того сам не замечая, совершает преданное служение, сидя здесь сейчас. Потому что сейчас идет шраманам. Самый могучный процесс преданного служения шраманам, слушание о Боге. С этого это все и начинается. Немного послушав о Боге, у человека увеличивается вера, не так ли? И благодаря вере он может прогрессировать дальше. Снова слушать, снова вера увеличится, снова прогрессирует. Простой способ очень, на самом деле. Прабхупада объясняет в этом комментарии, что эти ведические традиции, ритуалы, они уже утрачены. Сейчас люди даже не знают, что нужно предлагать своим предкам. Они им наливают водку на кладбище. Таким образом, они опускаются еще ниже, эти люди, говорится. Они без того попадают в не очень хорошее положение, мы еще и водку наливают, ставят туда. И они забыли об этом, поэтому Шрила Прабхупада, он цитирует стих из Шримад Бхагаватам. «Тот, кто нашел приют у лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождения, кто, отбросив обязанности любого рода, вступил на этот путь со всей серьезностью, больше ничего уже не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни членам семьи, ни предкам, ни всему человечеству». Такой человек освобождается от всех обрядов, от любых ритуалов. Если он нашел прибежище у Мукунды, кто такой Мукунда? Освобождение. Только он Мукунда. Никто не может называться больше Мукундой, кроме него. Он может дать освобождение из круга рода рождения и смерти. Больше никто. А если кто-то нашел прибежище у Мукунды, все, никаких обязанностей больше не нужно выполнять человеку. Почему? Потому что нет никакой материальной цели в жизни. Он ни за что не несет ответственности. Если у нас есть какие-то материальные цели, означает, они приводят к тому, что человек должен выполнять свои обязанности из-за этой цели. На него возлагаются обязанности. Но если никакой материальной цели нет, кроме служения Богу, это не материальная цель. Никаких обязанностей. Человек свободен, действительно. Он может не беспокоиться больше ни о своих родственниках, ни о тех, кто был, ни о тех, кто будет, потому что автоматически эти родственники освобождаются, когда освобождается преданность этого мира. Таким образом, этот стих несет некоторое знание, информацию. Но Кришна, конечно же, он поведал ему какие-то более возвышенные принципы духовные Арджуне. Он сразу стал говорить о главном. «Предайся мне, оставь все эти обязанности, не волнуйся о предках и так далее. Я тебя защищу сам. И все, кто будет после тебя и до тебя, все получат благо. Не беспокойся. Все, кто погиб на поле битвы Курукшетры, все получили освобождение». Таким образом, никто не проиграл ничего. Таково влияние сознания Кришны, таково присутствие Кришны. Абсолютное благо. Хари Кришна. Какие вопросы?
Благородитель Кришна говорит, что тот, кто идет по этому пути, он богат из всех сказок. Но, допустим, очень часто вот в лекциях мы слышим, туда не ходи, ты оскорбление совершишь, кто не говорит, ты оскорбление совершишь. И как-то немножко в этом отношении начинается. Начинаешь думать, а тут бы оскорбление не совершить, там бы объяснить это.
Это очень хорошо, если преданный попадает под чье-то руководство, старший преданный. Это хорошо. Это избавит его от множества ошибок, безусловно. Ну, конечно, он не должен чувствовать какой-то страх. Он также должен уметь применять и свою инициативу, свое знание. Нет ничего страшного в том, что если преданный будет действовать в соответствии со своей реализацией, со своим пониманием. Даже если он и совершает ошибки, Кришна исправит эти ошибки. Если человек действует искренне, в соответствии со своей реализацией, это Кришна принимает. Ошибки неизбежны. Понимаете, каждый из нас будет совершать ошибки на любом уровне. Каждый. Здесь присутствующих, любой преданный. Поскольку мы обусловлены, мы совершаем ошибки. Но Кришна превращает эти ошибки в наше достоинство. Мы действительно можем на них научиться. Но если, конечно же, не говорить о каких-то грубых ошибках, которые могут разрушить что-то. Поэтому нужно какое-то понимание иметь, прежде чем представлять сознание Кришны в других местах. Необходимо иметь какие-то элементарные познания, конечно же.
Чтобы в каждом месте, вот прибудьте, пожалуйста. Курукшетра в каждой семье, в каждом уме. Кто так сказал? Ну, можно так, это образное сравнение. Можно так сказать. Курукшетра, битва на Курукшетре, иногда ее образно пытаются представить. Так, как бы поэтически. Хотя это реальное место, конечно же, поле битвы, сражения. Там, историческое, да, Шри-Шри. То есть мы видим, что у каждого преданного внутри, в уме, есть с одной стороны сознание Кришны, с другой стороны материальное желание. И между ними всегда происходит борьба. Точно так же, как на Курукшетре. С одной стороны Арджуна и Кришна, с другой стороны материальное желание. Дуридхана с материальными желаниями власти. Поэтому битва, неизбежная битва. И Дуридхана, хотя он не был таким преданным, а больше был демоном, но в материальном отношении он был более успешным, чем Юдхиштхира. Посмотрите, у него была армия гораздо больше, чем у пандавов. На его стороне, с помощью политики, он привлек Бхишму, Дрону на свою сторону, Карну. Он в этом отношении преуспел больше, чем Юдхиштхира и пандавы. И у Арджуны все, что было, это просто Кришна, друг Кришна, больше ничего. И битва состоялась. Хотя Дуридхана был более успевающим царем по материальным меркам, он проиграл битву эту. Санджая говорит в конце, что там, где Кришна Арджуна, там успех и победа. Неважно, какая там армия у Дуридхана. Там, где Кришна Арджуна, успех и победа. Просто выслушав Бхагавад-гиту, он пришел к такому заключению. И, несомненно, все мы преданы, но в каждом есть какие-то демонические свойства в Кали-югу, в каждом человеке. Поэтому мы ощущаем, как это внутреннее нечто борется. Я вроде бы хочу сознание Кришны, но также какая-то часть меня хочет чего-то еще. И с этим врагом внутри себя мне приходится бороться. Это Курукшетра моя. Это моя битва в Кали-югу. Это самое трудное, конечно же. Не так трудно, говорится, завоевать все царство, как очень трудно победить ложное эго. Человек может быть императором всего мира, но не может избавиться от ложного эго. И быть, как собачка в руках женщины. Как ручная собачка в руках женщины, императора мира. Однако преданный, не имея никакой империи, с легкостью контролирует свои чувства. Значит, Кришна должен победить. Если преданный искренний, то Кришна берет колесницу в его руки, как в Арджуны, вложив в свои руки и управляет этой колесницей тело. И один Арджуна переплыл, говорит, этот океан Курукшетры, непреодолимый океан Курукшетры, одна колесница Арджуны, потому что Кришна управлял колесницей. Это можно так сравнить с Курукшетрой.
Вот Кришна говорит... Делай все как жертвоприношение Вишну. Почему не говорит, делай все как жертвоприношение Вишну? Хотя он потом говорит, поклоняйся, не станет.
Почему Кришна не говорит, делай все как жертвоприношение мне, а Вишну? Поскольку они с Арджуной друзья, то Кришна не указывает сначала на себя, как на Верховного. Потому что Арджуна не видит его таким. Арджуна видит его как друга. Кришна друг, поэтому друг себя в такое положение не ставит обычно. Поклоняйся мне, и все будет хорошо. Потом он скажет это, потом скажет, когда Арджуна увидит сам, что Кришна Бог. И Арджуна будет говорить, это будет уместно. Кришна будет говорить, это будет уместно. Но пока в третьей главе Арджуна еще не понимает этого. Он не руководствуется этим сознанием, что Кришна Бог. У него еще и в сердце сомнения. Он больше понимает Кришну как друга, это йога майя. Поэтому Кришна говорит, ты должен поклоняться Вишну. Хотя сам Кришна перед ним стоит, он говорит, ты должен поклоняться Вишну.
Хитрость со стороны Кришны, да?
Можно сказать, что это хитрость, но он просто смотрит на то, что Арджуна, он не понимает еще кое-чего. Поэтому он говорит Арджуне, чтобы он понял. Такие вещи, которые бы он понял. Но когда он показал вселенскую форму и прочее Арджуну, он сказал, ты верховный. Теперь я понимаю, почему тебя прославляют Нарада, Сита, Дивала. Понятно все. Я тоже думаю так же теперь. И тогда он говорит, ман, мана, пха, маду, акто, мат, я же мам на Москву. Думай обо мне, Арджуна, всегда, поклоняйся мне, ты придешь ко мне, падай низ передо мной, ты придешь ко мне. Таким образом. Тогда Арджуна сам начинает видеть всю эту ситуацию, и Кришна вдруг говорит ему это все, неожиданно говорит ему с этой позиции, что он Бог, действительно. И Арджуна думает, как мне повезло, мой Бог, это мой друг. И, конечно, кого же должен слушать? Вот он, изначальный гуру передо мной. Так, Арджуна, он испытывает много разных эмоций. Много интересных моментов поворотных в Бхагавад-гите. Но в том стихе Кришна просто говорит ему, как тот, кто знает веды. Не тот, не как тот, кто источник вед, потом он скажет об этом, а сначала тот, как тот, кто знает веды. В ведах написано, делай всю деятельность, каждое приношение Вишну, и ты будешь очень счастлив. Но потом он скажет, конечно, все, самое сокровенное знание, он расскажет потом.
Вот в связи с тем, что Дхритарашта был слепой, стал править Панду. Потом Панду, когда умер, значит, сыновья его стали. А скажите, пожалуйста, вот нельзя было так, ну, в смысле, не так, что вот Панду, так как Дхритарашта не мог править, как бы был бы регентом при сыновьях Дхритарашты, когда бы они выросли, то есть он бы передал им трон, все-таки Дхритарашта старший брат был у него.
Панду умер в раннем возрасте. Умер. И таковы традиции, таковы семейные традиции ведические, что дети царя должны взять престол.
Ну да, ну то есть если сам Дхритарашта не мог править, то вместо него стал править Панду. Перешлось. Так как Дхритарашта был слепой.
Нет, не вместо. Панду стал царем. Не вместо, а просто стал царем.
Но из-за того, что Дхритарашта был слепой.
Да. Нет, он был слеп, он не мог наследовать царство, поэтому царем стал Панду.
Но,
нельзя сказать, что у Дхритарашты оставались права. Нет, у него уже не оставалось прав. Как только царство перешло Панду, все, у него не оставалось прав.
И его сыновей тоже никаких прав.
Нет. Такая вот традиция. Чтобы не было политики и интриг, так и вы традиции. Очень хорошо, на самом деле. Это все ясно. Потому что все это остальное запутывает, и начинаются интриги, борьба за власть. Понимаете? Поэтому эти традиции очень хороши. И просто ясно все. Дети царя наследуют царство, если они имеют квалификацию, конечно же. Обычно они имели в те времена, их специально обучали именно. Вот эти династия, традиция царская была очень сильная. Как бы из поколения в поколение это передавалось, обладало еще большей силой. Чем дальше это передавалось, тем больше силы обладало. А потом эти династии перешли в упадок. Как династия, поэтому это считалось все важным. Царь имеет больше силы управлять, когда знает, что его сын станет на престол. Это естественно. Даже праведные цари, они чувствуют такие вещи. Это естественно. Это природа. Это тоже используется. Такая природа тоже используется. Поэтому он очень заинтересован, чтобы у него был хороший сын. Значит, он должен найти достойную жену. Он думает очень возвышенно на эти темы. Царь не просто как обычный человек. Должна быть из надлежащего рода жена с определенными качествами. Дети должны быть определенного качества, чтобы потом передать царство. Он очень заботится об этом, большая ответственность. А если это не его ребенок, он теряет сразу же эту связь, понимаете? Но это я все равно не знаю, кто там будет, кого-то, может быть, выберут, какая мне разница. Как это сейчас происходит, да? Он несет такой ответственности человек. Это его не связывает как-то, но царь – это большая ответственность. И те цари не следовали тем традициям, это хорошие традиции.
А когда Панду умер, у Дхритарашты уже были дети?
Угу. Угу. Кажется, были. Угу. Насколько я помню.
Мукунда, дающий освобождение, а может ли он действовать не только там через Парампару, а через полубогов? Там, то есть полубоги могут дать прему?
Полубоги нет. Никто не может дать прему. Тот может дать прему, кто обладает прему бхакти. Господь Шива может дать прему, сколько он обладает прему бхакти. Все остальные неизвестно. Может быть, Господь Брахма. От него также исходит парампара. Господь Шива, Господь Брахма, четверо кумаров, Шри и Сампрадая. Вот эти четыре направления могут дать прему бхакти. Остальные нет. Индра, Чандра, Сурья не обладают такой прямой бхакти.
Скажите, пожалуйста, вот в этом стихе о долге живого существа, очень горячий человек, да? И вот как долг живого существа может меняться в связи с изменением его сознания? Например, долг живого существа, который выполняет. В чем он заключается? Вот для преданных, для живых существ, которые не занимаются преданным служением. И как этот долг, выполнение долга может привести вот к преданному служению? Возможно ли это вот, в чем это все-таки? Как раскрыть более подробно?
В чем долг живого существа? В зависимости от перемены его жизни?
Ну, от сознания.
От сознания? Чем выше сознание преданного, тем выше его понятие долга, тем больше ответственности у него. Вначале не так много ответственности. Вначале человек просто ответственен за себя самого. Когда он только приходит к сознанию Кришны, сначала он должен просто научиться жить человеческой жизнью чистой, четыре принципа соблюдать, научиться повторять святое имя и чувствовать какой-то вкус в этом, чтобы не насыщаться какой-то ерундой в материальном мире. Просто научиться таким простым вещам. И он просто несет ответственность за себя самого сначала. Просто уметь вот это делать каждый день. И когда он чувствует, что он освоил это, он находит в этом вкус, он очищается, то сразу он получает какую-то ответственность перед другими. Если мы получаем инициацию духовного учителя, что это означает? Большая ответственность. Гуру принимает нас и говорит, теперь ты несешь ответственность за мою миссию. Теперь моя миссия, твоя миссия. Теперь ты должен делать то, что делаю я. Я проповедую, и ты проповедуй. Я говорю, книги должны распространяться, значит, я должна распространять книги. Значит, такая связь возникает. Это называется ответственность. И принимать ответственность всегда трудно. Человек всегда думает, о, я не готов, я самый падший. Он много аргументов ум придумает, много аргументов. Поэтому гуру, он продолжает давить на ученика. Он говорит, я знаю, что ты самый падший, поэтому прими миссию. Ты должен принять миссию. Ученик постепенно, он ночью не спит, думает, нет, я должен принять миссию, действительно. Нет, я должен что-то сделать. Нужно начинать чувствовать, что он должен что-то делать. И как только он принимает миссию, он даже на уровне ума, вот так, он сразу охватывает экстаз. Он чувствует, что трансцендентное блаженство уже спускается на него, хотя он еще ничего не сделал, палец о палец не ударил. Просто принял миссию внутри себя. Просто стал думать, что да, я надо это делать, и как-то надо это сделать. Что-то надо сделать большое, оставить что-то в жизни хорошее. Не просто повторять для себя Харе Кришна, Харе Кришна. Пусть узнают тысячи миллионов людей об этом, надо что-то придумать, что-то сделать. И это вот настоящая дхарма. Это настоящее сознание Кришны, когда преданный больше думает о других, чем о себе. И он жизнь посвящает для блага других, Прабхупада говорит, вот это сознание Кришны. Остальное просто различные формы эгоизма.
Такие сны бывают, что осквернение ужасно. И хоть читаешь на ночь Нарисим Хадель Жалит, вот это ум, ум, там, шам, почему-то все равно вот такие сны. Что делать, чтобы вот и сны были в сознании Кришны?
Что делать, чтобы сны были в сознании Кришны? Из-за кармы происходит. Что он может во сне увидеть что-то ужасное и так получить реакцию за свою прошлую карму. Просто во сне, получив какие-то ментальные переживания, не имея никаких физических проблем. Это плохая карма, она должна очиститься. Со временем человек очищается, и он во сне продолжает служить Кришне так же, как и днем. Ну, нет никакого специального способа, как избавиться от этого. У нас есть все. Уже есть. Мы должны продолжать просто воспевать Харе Кришна, выполнять служение. Просто там нам напоминает о нашей материальной жизни. Неплохо. Нехорошо получить полное очищение сразу же. Человек может возомнить себя Богом. Если мы сейчас сразу же очистились в одно мгновение, достигли уровня освобождения, то большинство бы из нас сказали, вот теперь я Бог. Мы просто не умеем это говорить сейчас. Духовный учитель приводил пример с амебой. Амеба, говорит, тоже наслаждающаяся, но она думает, что она наслаждается. Нет, она ничего не думает. Но если бы у нее были мозги, она бы так думала. Что она ведет себя как наслаждающаяся. И мы же ведем себя как боги, посмотрите. Внимательно просто посмотрите, каждый имитирует Бога. Мы преданные, но у нас это есть еще обусловленная часть какая-то, которая действует таким именно образом. И представьте очищение, полное очищение, и мы начинаем теперь думать таким образом. Не только делать. И мы начинаем теперь думать таким образом. Не только делать. Поэтому процесс очищения должен быть постепенный, правильно? Нужно правильно усвоить сознание Кришны. Большинство людей хотят все получить даром, заплатив за какую-то мантру, за полгода стать Богом. А вот это легкий процесс найти. Но это не так дешево, как кажется. Нужно научиться правильно, постепенно взбираясь на эти вещи, на эту высоту, постепенно. правильном сознании, очень важно.
В каком очищенном сознании человек может думать, что он стал Богом, ведь сознание очищается?
Ну, точно так же, как он когда-то на Вайкунтхе захотел отделиться от Бога. Такой же точный вопрос. Да, все это может быть. Есть такие йоги, мистики, которые, достигнув реализации сверхдуши в сердце, отождествляются с Богом и снова падают. Такие примеры тоже существуют. Значит, человек не очистил свое сердце до конца. Он поторопился. Естественно ли это, что человек чувствует себя Богом? Нет, конечно, это не естественное сознание, противоестественное. Это как раз источник всех проблем наших. Означает, что я буду бороться, как сумасшедший, если я так думаю, за объекты чувственного наслаждения, за свое место под солнцем. Если я Бог, то я хочу господствовать. И много богов вокруг тоже господствуют. И борьба, 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 постоянная борьба, жизнь борьба. Это выживание просто, процесс выживания, а не жизнь. Это не очень естественно, просто такова тенденция в материальном мире, такова скверна материального существования. Каждый очень эгоцентричен, свое эго в центре, хотя Бог должен быть в центре, то есть каждый ставит себя в центр, эгоцентризм называется. Это проблема всех этих вот неудач, несчастья в материальном мире, страданий. Поэтому это нельзя сказать, что это естественное сознание. Для обусловленной души это может быть и естественно, для обусловленной, все обусловлены таковы. Но освобожденная душа находится действительно в естественном состоянии, она не думает таким образом. Она думает то, как есть на самом деле, я слуга Бога.
Вот источник вечного освобождения, вот написано, что Зеленкали, он жил под проклятием в этом озере, то потому что он не давал Гарудилу и Грибу. И также шестеро мудрецов, когда они Брахму, осудили Брахму, потому что он возделение к своей дочери возникло, тоже по проклятию родились и были убиты концой. То есть, а кто тогда Брахме должен был подсказать ему ошибку? Кришна не будет приходить каждый раз и говорить, ты ошибся, ты ошибся, ты ошибся.
Они подсказали, все в порядке
они,
здесь.
Ну, они же были прокляты даже.
Да, они были прокляты, но в то же время они были благословлены родиться у Девы Кивасудевы. И умереть из-за Кришны. Это можно сказать, что это благословение.
Змей Кали также, да?
Все, что связано с Кришной, в конечном итоге имеет природу благословения, не проклятия. Даже проклятия не играют большую роль.
Ну вот он правильно поступил, допустим, что он Гаруде помешал рыбу отловить. Гаруда прилетал рыбу ловил.
Кто помешал? Свободримуни?
Ну нет, Кали, Кали, Змей Кали.
Я просто плохо помню, это он помешал? Змей Кали помешал? Гаруде поймать рыбу? Ну, Калия поступил в соответствии со своей природой, это правильно. Все поступают правильно, вы знаете, в соответствии со своей природой. Спросите любого человека, это правильно поступил? Говорит, правильно. Почему? Потому что думаю так, так и так. Хорошо, ну а ты правильно поступил? Я правильно. Почему? Потому что я думаю так, так и так. И он может обосновать все это. В соответствии с природой и умом он поступает правильно. Все поступают правильно. Так мы можем тоже увидеть Кришну в этом. Все справедливо, посмотрите. Мир абсолютной справедливости. Несправедливо только одно, что каждый думает, что он Бог. Вот и все. Но каждый поступает правильно на самом деле. Поэтому только одна ошибка в этом мире. Каждый думает, что он Бог, это все. Кали думал, что он хозяин. Нагороду думал, что он хозяин. Но он как преданный Кришна мог так думать? Как преданный Кришна он мог больше прав имел так думать, чем Кали. Преданный иногда он видит весь мир как свой дом. Признак отречения. А Калия был привязан к этому месту. Поэтому Калия должен был наказан Калия, а не Гаруда.
Такое вот понимание, что ну, представление о том, что Курукшетра от нас происходит. Это же, если Прабхупада в этом не учит, что ты говорил, Ганди вот об этом говорил, то можно таким образом интересно проповедовать?
Что проповедовать?
Ну вот так
что
вот,
Курукшетра
внутри у нас там, то есть чувство там борется, вот такое представление. То есть это как бы, ну, не Прабхупада почему-то.
Но если учесть, что у преданного есть качество поэтичности, то может быть. Но он не должен это выставлять как на научное какое-то обоснование. Это просто будет сравнение аллегорическое или поэтическое сравнение, но не научное. Нужно всегда подчеркивать этот момент, что это поэтический. образно говоря. Но нельзя всю Бхагавадгиту так в образном порядке перетолковывать. Это уже оскорбление будет. Аналогии иногда какие-то могут быть, почему бы нет, но мы не должны сказать саму основу Бхагавадгиты. Аналогии могут быть. Например, каждого человека можно сравнить с Арджуной в этом мире. Правда же? Каждый попадает в какую-то трудную ситуацию. Не случайно сюжет именно таков. Что каждый в материальном мире попадает в ужасно трудную ситуацию, рано или поздно. И тогда Бхагавадгита рассказывается. Для каждого это как бы применимо такое сравнение. Это можно применять тоже. Но это не следует, не означает думать, что раз это так, то я уже Арджуна. Да? Тогда это майявада. Тогда это оскорбление. Но можно сравнить свою ситуацию с ситуацией Арджуны. Похоже. Пришлось отвергнуть сыновья Адвайта Ачарьи. Справедливый вопрос, правда же, да? Адвайта Ачарьи — это экспансия Махавишну. И, казалось бы, его дети должны быть очень возвышенными личностями. Но они не были достойны своего отца, он их даже отверг. Я не знаю подробностей, правда, об этом. Но факты, у Кришны тоже были дети разные в этом мире. Было 16108 жен, от каждой жены было по 10 сыновей. И представьте, сколько было там, у него много, вся большая семья была. И не все сыновья как бы были вот такие, как отец. Ну, в каком-то месте пишется, что они были такими, похожими на него. Но потом у них были свои дети, потом у них свои дети. Ну, так или иначе, это были обычные дживы. Как и мы, качественно, это джива татва, то же самое все. Также у Адвайта Ачарьи были дети, обычные дживы татва. Это интересный момент. Одно из объяснений в том заключается, что Верховная Личность Бога, которая приходит сюда, она играет роль обычного человека. Одно из объяснений. Поэтому у него рождаются просто обычные дети. Потому что мы тоже его дети, как разница. Все его дети. Плохие мы или хорошие, мы все дети Бога. Не так, что у него дети только хорошие. Смотрите, есть разные. Поэтому у него рождаются какие-то дети. Какие-то дети. Это также для материалистов очень важно увидеть, что какой же ты верховный, посмотрите, они материалисты. Для их удовлетворения Кришна так делает. Какой же ты верховный, посмотрите, как у него дети. Это также говорит о том, что верховный не привязан. Он не хочет сюда перенести всю Вайкунтху. Вайкунтха уже есть там. Если бы его дети, он бы всех с Вайкунтхи приглашал, то что, здесь была бы Вайкунтха тогда? Он здесь оставляет материальный мир. Приходят какие-то дживы, которые просто заслужили быть его детьми, но не обязательно, что они должны быть такими чистыми, преданными, возвышенными личностями. Совсем не обязательно. Он отречен, как бы, имеет качество отречения верховный. Но не привязан к тому, чтобы все его дети были гениями. Нам хочется, чтобы все дети были гениями у нас. Родители, когда не появляется ребенок, они его изучают и снизу, и сверху, и изнутри. Кто же он будет, наверное, великим музыкантом или великим писателем? Каким-то великим же он должен быть кем-то. Как же его воспитывать? Потом выясняется, что он простой ребенок, будет копать траншеи, может быть. Когда они видят, что у Верховного тоже такое бывает, они удивляются, почему же так. Почему его-то дети? Мои-то ладно, но его-то дети почему такие? А в чем разница? Все мы дети Бога. Собственно, ни в чем разницы никакой нет.
Скажите, пожалуйста, а что сейчас с детьми и внуками Шрилы Прабхупады происходит?
С детьми и внуками Шрилы Прабхупады им уже обеспечено освобождение, поэтому с ними может ничего не происходить.
Чем занимаются?
Это не имеет уже значения. Чем бы они ни занимались, у них такой отец, что им уже гарантировано.
Они в
Да нет, зачем им искон? Искон для обусловленных. Это все равно где-нибудь. Кришна не привязан ни к искону, ни к чему. Ну, представьте, дети Шрилы Прабхупады. Уже не имеет значения, как что там они делают уже в этой жизни. Они могут даже не следовать никаким правилам. Иногда Кришна дает такие благословения некоторым. Какие-то, конечно, заслуги в прошлом, безусловно, это не так просто, что они родились вот случайно так. В источнике вечного наслаждения есть такой момент, когда, по-моему, продавец тканями, да? Да, то ли продавец тканями, кто-то удовлетворил Кришну, дал ему этот подарок. Кришна говорит, теперь ты будешь жить очень богато, и никаких материальных проблем у тебя не будет в течение всей жизни, будешь очень богат. И не будешь иметь недостатков в чувственных наслаждениях, а в конце вернешься ко мне. Кришна дал такое благословение. То есть он говорит, ты будешь делать все, что хочешь, и жить, как тебе хочется. Будешь иметь все, а в конце вернешься ко мне. Дал мне кусок ткани, это очень здорово. Поэтому Верховный Кришна, смотрите, он удовлетворяется таким образом. Такое бывает, видите? Бывает, это уже от Кришны все зависит. Кришна никогда не завидует живому существу. Кусок ткани. Нашел, чем купить. А ты знаешь, сколько у тебя грехов? Ты таким куском ткани не отделаешься от меня. Кришна так не думает никогда. Он вдруг ценит это, вдруг внезапно ценит. О, ты такой греховный, ты такой падший, ты мне с такой любовью дал за кусок ткани. Ну теперь ты будешь иметь все, а в конце вернешься ко мне. Вот это Бог. Очень щедрый, очень милостивый. Так много примеров есть. Здесь то же самое. Дети Шрилы Прабхупады, зачем какая-то садхана бхакти?
А почему про них ничего не рассказывается?
Чтобы мы не следовали их примеру. Это не для писания. Это жизнь называется аватхута. Вне правил ограничений нам не нужны такие примеры. Иначе мы все станем аватхутами здесь. Но у нас нет таких благословений.
Вы лично их не
видели? Нет. Не знаю, может быть, я и видел. Говорят, что они приезжали в Индию, в Майяпур несколько раз. Не знаю, я не видел. Мы все дети Шрилы Прабхупады, на самом деле. Все его внуки. Еще лучше, чем дети, говорит он. Больше милости внуки получают, чем дети.